Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Часть четвертая. Никогда еще угольщику не снились такие тяжелые сны, как в ту ночь. То он видел, как угрюмый великан Михель с шумом распахивает окно и своей огромной рукой протягивает кошелек, полный золотых монет, встряхивает их, и они звучат звонко и заманчиво. То видел, будто маленький приветливый стеклянный человечек въезжает в комнату на длинной зеленой бутылке, и Петеру казалось, что он снова слышит сиплый смех, как в еловом лесу, а то в его левом ухе раздавалось: «В Голландии есть золото, бери, кто не дурак, золото, золото, и стоит пустяк». То снова в правом ухе слышалась песенка о хозяине сокровищ в зеленом лесу, и нежный голос нашептывал: «Глупый угольщик Петер, глупый Петер Мунк, ты не можешь подобрать ни одной рифмы к слову «стоять», а еще родился в воскресенье в 12 часов. Подбирай же, глупый Петер, подбирай». Он во сне вздыхал и стонал, и весь измучился, подыскивая рифму. Но так как в своей жизни он не сочинил ни одного стиха, то труд его и во сне был напрасен. Когда он на заре проснулся, сон показался ему очень странным. Стиснув руки, Петер сел за стол и стал думать о нашептываниях, которые засели у него в ушах. «Подбирай, глупый Петер, подбирай», — говорил он про себя, стуча пальцем по лбу. Но все же ни одна рифма не приходила ему в голову. В то время, как он сидел, мрачно глядя перед собой, и придумывал рифму на «стоять», мимо дома в лес проходили три парня. Один из них на ходу пел: «Над горной долиной случилось мне стоять, ее в последний раз там пришлось мне увидать». Словно яркая молния пронзила эта песенка слух Петера, и он, вскочив с места, бросился из дома. Догнав трех парней, он быстро схватил певца за рукав. «Стой, друг!» — воскликнул он. «Какая рифма настоять? Сделай мне одолжение, скажи, как вы пропели?» «Что ты привязался, малый?» — возразил Шварцвальдец. «Я могу петь, что хочу. А ты пусти сейчас же мою руку или...» «Нет, ты мне скажи, что ты пел!» — почти вне себя закричал Петер, еще крепче схватывая его. При виде этого двое других, недолго думая, напали на бедного Петера со своими крепкими кулаками и так здорово помяли его, что он от боли выпустил одежду третьего и, выбившись из сил, упал на колени. «Получил теперь свое», — сказали они со смехом. «И заметь себе, сумасшедший, никогда не нападай на открытой дороге на таких людей, как мы». «А, я, конечно, это запомню», — отвечал Петер, вздыхая. «Но после того, как я претерпел побои, будьте добры, скажите мне точно, что он пропел?» Они снова начали смеяться и подтрунивать над ним. Однако певший песню сказал слова Петеру, и они со смехом и пением пошли дальше. «Значит, увидать», — говорил несчастный побитый, с трудом поднимаясь. «Увидать рифмок стоять. Теперь, стеклянный человечек, мы снова поговорим». Он отправился в хижину, взял свою шляпу и длинную палку и, попрощавшись с обитателями дома, двинулся в обратный путь к еловой роще. Тихо и задумчиво шел он по дороге, так как должен был придумать еще одну строку. Наконец, войдя уже в самый лес, где ели стали выше и гуще, он придумал эту строку и от радости даже подпрыгнул. В это время Из-за ели вышел огромного роста человек в одежде сплавщика, держа в руках шест длиной с мачту. Видя, что он своими длинными ногами шагает рядом, Петер Мунк чуть было не упал на колени. Он понял, что это никто иной, как голландец Михель. Хотя странная фигура безмолвствовала, Петер со страхом косил на нее глаза. Голова Михеля была гораздо больше, чем у самого высокого человека, какого только видел Петер. Лицо сплавщика было покрыто складками и морщинами. На Михеле был холстинный кафтан и огромные сапоги, надетые поверх кожаных штанов, и отлично известные Петеру по преданию.
Петер Мунк, что ты делаешь в еловой роще?
Спросил, наконец, король леса глухим, угрожающим голосом. «Доброе утро, земляк!» — отвечал Петер, желая казаться бесстрашным и в то же время сильно дрожа. «Я хочу пройти домой через еловую рощу!»
«Петер Мунк!»
— возразил Михель, бросая на угольщика пронизывающий страшный взгляд.
«Твой путь лежит совсем в другой стороне!»
«Ну, это ничего не значит», — сказал Петер. «Сегодня что-то жарко, так вот я думаю, что здесь будет прохладнее».
«Не лги ты, угольщик Петер, или я уложу тебя шестом. Ты думаешь, я не видал, как ты попрошайничал у малютки? Ну-ну, глупая же эта штука. И хорошо, что ты не знал заклинания. Он скряга, этот малыш, и даст немного. А кому даст, тот не будет рад жизни. Петер, ты бедный простофиля, и мне тебя от души жаль. Такой проворный и славный малый мог бы на свете предпринять что-нибудь порядочное, а ты должен жечь уголь, в то время как другие вытряхивают из рукава большие талеры и дукаты. Ты можешь истратить всего лишь каких-нибудь 12 феннингов. Это жалкая жизнь».
«Это верно. Вы правы. Жалкая жизнь».
«Так, пожалуй, мне-то все равно. Уже многим я помог выйти из нужды. И ты будешь не первый. Скажи-ка, сколько сотен талеров нужно тебе на первый раз?»
При этих словах он стал пересыпать деньги в своем огромном кармане, и они звучали совсем так, как в эту ночь во сне. Но сердце Петера боязливо и болезненно сжалось. Его бросало то в холод, то в жар, так как голландец Михель не имел такого вида, чтобы дарить деньги из сострадания, ничего не требуя за них. Тут Петеру пришли на память полные таинственного смысла слова старика насчет богатых людей, и под влиянием необъяснимой тревоги и опасения он крикнул: «Покорно благодарю, сударь! Только с вами я не желаю иметь дело! Я уж знаю вас!» И пустился бежать изо всех сил. Но лесной дух своими огромными шагами шагал рядом, глухо и мрачно бормоча:
«Ты еще раскаешься, Петер, еще придешь ко мне. Это написано у тебя на лбу, и можно прочитать по твоим глазам. Остановись, выслушай, а то там уже кончаются мои владения».
Но как только Петер услыхал это и увидал небольшой ров, он еще прибавил ходу, желая пересечь черту владений голландца Михеля. Он побежал, и Михель бежал за ним, осыпая его проклятиями и бранью. Как только юноша увидел, что лесной дух размахнулся своим шестом, он отчаянным прыжком перескочил через ров.
Ты еще раскаешься, Петер, еще придешь ко мне, ты еще вернешься.
Вы слушали четвертую часть сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читал заслуженный артист России Александр Васильев. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.